Как хорошо, что вы вернулись. Я уж хотел отправлять на поиски Атона. Кстати, благодарю за совет насчет уксуса. Это простое средство помогло разбудить беднягу.
Анкор поджидал профессора в коридоре. Здесь же стоял его сундук, уже сложенный.
Мы покидаем Кремль. Он превратился в остров, со всех сторон окруженный пламенем. Маршал Мортье готовит для императора загородный дворец к северо-западу от города. Идемте, пора грузиться в повозку.
Я был снаружи, и вот вам мой совет, лучше идти пешком. Лошади испугаются огня и треска, начнут метаться. Ваши копты достаточно сильны, чтобы тащить сундук с лабораторией? Самсон сказал это так, словно мысль только что пришла ему в голову. Если отделить барона от его телохранителей, это чрезвычайно облегчило бы задачу.
Вы правы. Атон с Хонсом выносливы, как сахарские верблюды. Они потащат и лабораторию, и книги. А мы с вами пойдем рядом и обсудим химическую природу пламени. Вы на чьей стороне в этом вопросе, друг мой? Шталя или Лавуазье?
— Конечно, Лавуазье, — ответил профессор, слегка покраснев от обращения, друг мой. Однако должен вам заметить, что первым флогистоновую теорию подверг сомнению вовсе не Лавуазье, а Ломоносов.
— В самом деле? Я этого не знал.
Ученая беседа продолжилась и после того, как вслед за пехотой и артиллерией путь тронулся императорский кортеж, сопровождаемый кавалерией. Конникам пришлось спешиться и вести лошадей под уздцы, успокаивая их, а некоторым замотав голову попоной. Все вокруг пылало, рушилось, трещало и стреляло. Солнце не могло пробиться сквозь дым и пепел, воздух был цвета расплавленного золота. Как и рассчитывал Фандорин, нестроевая челядь, слуги, повара, обозные и, разумеется, медики, плелись в самом конце длинной процессии. Двигались медленно, делая причудливые зигзаги в обход жарко пылавших кварталов. Иногда приходилось останавливаться и ждать, пока в голове колонны саперы расчищают завал или отвоевывают у огня лазейку. Без особенного труда профессор устроил так, что они с Анкром оказались позади всех. Фандорин делал вид, что очень увлечен дискуссией. В особенно интересные ее мгновения он хватал собеседника за рукав, и они застывали на месте. Потом, как бы опомнившись, Самсон шел дальше. Его тайные сообщники все время держались неподалеку. Красная, пышущая жаром физиономия поручика Хрящева то возникала за углом обгоревшего дома, то выглядывала из-за ограды, а иногда высовывалась прямо из пламени. Наконец профессор утянул ничего не подозревающего фармацевта на позицию, далее которой пятиться было невозможно. Два гвардейских гренадера, которым было поручено подгонять отстающих, при малейшей остановке вежливо, но решительно просили господ лекарей не задерживаться. Тогда Фандорин прибег к новой хитрости. Он споткнулся на ровном месте, вскрикнул и схватился за щиколотку. «Проклятие, я подвернул ногу!» Сделал шаг, сделал другой и остановился. «Боюсь, что не смогу идти дальше. Я растянул сухожилие. Вечная моя неловкость. Тысячи извинений, барон». Как тому и следовало, Анкор предложил.
«Давайте я перетяну вам голеностопное дело. Вытяните ногу, я сниму сапог».
Однако гренадеры не позволили останавливаться.
«Прошу извинить, но у нас строгий приказ. Нельзя отставать ни на шаг».
Барон рассердился.
«Мой молодой друг не может идти. Разве вы не видите?» — Тогда мы понесем его, а вы ступайте вперед и остановите какую-нибудь из повозок. — Так и сделаю. Обхватите за плечи этих молодцов, друг мой, они о вас позаботятся, и дайте вашу сумку.
Анкор чуть не силой отнял у Фандорина сак и быстро пошел вперед догонять колонну, уже скрывавшуюся в дыму. Такой поворот дела профессора совершенно не устраивал. — Сейчас, сейчас, только подкреплю силы. Пробормотал он солдатам и поскорее налил в крышечку мухоморного зелья. «Сударь!» — крикнул он, чтобы фармацевт остановился. «Дайте досказать, а то я забуду. Я как раз желал коснуться различия между дефлаграционным и детонационным типами распространения огня».
«Это очень интересная тема, и мы обязательно ее обсудим. Однако сначала я должен устроить вас на покойное место», — с улыбкой сказал барон.
Самсону показалось, что вторую фразу Анкор произнес с неестественной протяжностью, а поворачивался, чтобы идти дальше долго-предолго. И вообще жизнь вокруг словно бы замедлила и приглушила свое течение. Языки пламени над крышами закачались плавнее, летящие в воздухе искры сделались похожи на медлительных светлячков. Берсеркит действовал. В груди у Фандорина расправила крылья могучая хищная птица, жаждущая взлететь в небо, чтоб оттуда молнии ринуться на добычу. В ушах жарко застучала кровь, мысли тоже ускорились, словно перешли с шага на галоп. Все шло великолепно. Кира Ивановна, всегда называвшая мужа «мой недотепа», могла бы им гордиться. Как ловко он все устроил, как искусно разрешил все трудности и обошел все препятствия. Человек, от которого зависела судьба Европы, находился в полной власти хитроумного профессора. Злой гений Бонапарта не успел отойти и на 20 шагов. Он переставлял ноги очень медленно. У него не было ни одного шанса сбежать от крылатого Самсона и его быстрых помощников. То, что казалось невозможно трудным и маловероятным, теперь представлялось сущей ерундой. Фандорин схватил гренадеров за плечи, сам подался назад, а солдат дважды стукнул друг об дружку головами. Не очень-то и сильно. Но от первого удара с французов слетели меховые шапки, а после второго, сочного до трескучего, оба повалились без памяти. Тела еще не коснулись земли, а профессор уже дул в полицейскую дудку. На пронзительный медный свист фармацевт начал поворачиваться. Его лицо постепенно, будто с натугой, меняло выражение. Брови выползли на лоб из-под изумрудных очков, рот приоткрылся. Сбоку из дыма, из копоти к барону с невероятной, Самсону показалось самой обыкновенной, скоростью поспешали две черные тени. «Берегись!» — по-русски закричал профессор, конечно, не анкру, а своим. Спереди из пыльного облака плавно, будто рыба из омута, вынырнул еще один гренадер с ружьем наперевес. Должно быть, его насторожил звук свистка. Тени моментально разделились. Одна пониже устремилась на солдата. Вторая, то был Хрещев, продолжила движение к барону. Вдруг Самсон увидел, что в руке у поручика зажат саперный тесак, видно, подобранный где-то в развалинах. «Не смей! Нельзя!» Да поздно. Острый клинок вонзился анкру в живот чуть не по самую рукоять и остался там торчать. Переломившись пополам, фармацевт пал наземь. Выпавший из его руки сак откатился в сторону. Самсон схватился за голову. — Что ты натворил, дурак? Поручик оглянулся. На его багровой физиономии сверкали бешеные глаза. — Вы сами сказали, он опасен. Вот я его и... Конец фразы заглушили два выстрела, грянувшие почти одновременно. Выпалил из ружья гренадер, целя в бегущего на него Ляшкина. Но тот увернулся от пули и ударом кулака сбил француза с ног. Второй выстрел грянул снизу. Фандорин не сразу понял, откуда. Лишь когда Хрещев, взмахнув руками, без крика упал, стало видно, что барон приподнялся, и в руке у него дымится карманный пистолет. — Ваше благородие! — заорал Ляшкин, поднимая с земли ружье. — Ах ты, гадина! С искаженным лицом хожалый бросился на раненого фармацевта, выставив вперед штык. Но профессор уже опомнился. Он и так слишком промедлил, довольствовался ролью зрителя, а тем временем события приняли роковой оборот. — Стой! Не добивай его! Штык уже сверкнул над распростертым бароном. Самсон бежал, но уж видел, что не поспеет остановить удар. — А ну вас! Не опуская ружья, Ляшкин коротко обернулся. — Порешу собаку за господина поручика! Какой человек был! И тут Фандорин увидел такое, что споткнулся на бегу. Не быстрым, но твердым движением анкр выдернул из своего живота тесак, повернул его и снизу вверх воткнул полицейскому в подвздошье. Широкая полоса стали дюйм за дюймом погружалась в тело. Ляшкин выронил ружье, закачался. Страшнее всего профессору показалось то, с каким выражением лица барон поднимался с земли. Весь мундир спереди у него был залит кровью, однако анкр вовсе не выглядел умирающим, лишь раздосадованным. Он толкнул зарезанного хожалова, тот повалился. Тогда фармацевт разорвал на себе жилет и рубашку. Обнажилась ужасная рана, из которой высовывались внутренности. Барон запихнул их обратно и сердито топнул ногой. — Помогите мне, — молвил он недовольно, но безо всякого волнения. — У вас в сумке есть медицинская игла с жилами? «Надобно зашить, а то нехорошо». В ужасе Самсон попятился. Снова споткнулся, овалявшийся на земле сак. Подхватил его, прижал к груди, будто щитом закрылся. «Черт, как больно!» — пожаловался анкр, роясь пальцами в ране. «Желудок пополам.
И поперечная ободочная кишка, кажется. Да не стойте же, помогите!
Подавившись криком, профессор бросился бежать. В дым, в огонь, хоть к черту в преисподнюю, только бы подальше от этого господина, деловито роющегося в собственных внутренностях.
«Вернитесь! Куда вы?» — неслось вслед. «Вы же дали слово!»